Микрофонда Андрей Бабицкий.
Израильтянам и палестинцам удалось создать один оркестр.
İsraillərlə Fələstinlər bir orkestr yaradıblar. Nə vaxtsa Azərbaycanlarla ermənilər də bir yerdə çalıb oxuya biləcəklər.
Вместе, Светлана, вам слово.
Во всяком случае, я бы очень хотела, чтобы это произошло.
Herhalde çok isterdim ki bu olsun. Qafqaz konkursları, konferanslar bərpa olunsun. Mədəniyyət siyasətdən asılı olmadan inkişaf eləməlidir. Светлана Саркисян.
Вообще стоило бы, конечно, этот.
Ümumiyyətlə, əlbəttə dəyərdi. Çünki musiqi bəlkə də sülhə, dostluğa ən yaxşı körpüdür.
Потому что музыка это может быть лучший мост к миру и дружбе.
Əjdər Ulduz.
Нелогично было бы предположить, что вот исходя из сегодняшних условий.
Məntiqsiz olardı düşünsək ki, bu gün olanlardan sonra Gürcü incəsənəti Rusiyanın başının üstündən keçib Avropa ənənələrinə üst tuta bilər.
Новое своё бытие уже оттуда.
Вы знаете, этот процесс давно начался. Во-первых,
bu proses çoxdan başlayıb. Birincisi Gürcüstanda ilk opera teatrını 19-cu əsrin ortalarında İtalyanlar yaradıblar. İndi də çoxdan 20-25 ildir ki, Gürcü musiqisi Rusiyasız mövcuddur.
25 gruzinskaya muzika svobodno существует без России.
Бахтан Кхагдзе, Кавказ Ковшанда.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский перекресток» — совместный проект трех редакций — грузинской, армянской и азербайджанской. Тема сегодняшнего круглого стола — классическая музыка, оперное искусство. В какой степени государство в странах Южного Кавказа готово и способно помогать этой области искусства? Мы поговорим на эту тему, и я представлю наших гостей из Еревана. Сегодня в программе участвует Светлана Саркисян, доктор искусствоведения, музыковед, профессор Ереванской консерватории. Из Баку Ашдар Улдуз, главный редактор журнала «Культура», который издается в Азербайджане на русском языке. Журнал посвящен проблемам академического искусства. И из Тбилиси Вахтан Кахидзе, главный дирижер Тбилисского симфонического оркестра. Ведет программу Андрей Бабицкий. И начнем мы, наверное, с Еревана. Светлана, я хочу сказать о том, что мы на наших программах уже установили некоторую закономерность. Все процессы, особенно вот в таких брошенных областях, на постсоветском пространстве развиваются более или менее одинаково. И сегодня для примера можно взять Россию, где оперное искусство, классическая музыка были длительное время, в общем, оставлены абсолютно заботами государства, но сегодня помощь какая-то оказывается, и главное, вернулась мода. Сегодня снова невозможно достать, скажем, билеты в большой театр. Похожим образом развивается ситуация в Армении, в Ереване, или есть какие-то свои специфические черты?
Нет, конечно, то, что происходит в Армении, невозможно сравнить с тем, что происходит в России. Я буквально на днях возвратилась из Москвы, где принимала участие на 140-летие юбилея Московской консерватории и видела общую музыкальную жизнь Москвы, которая бурлит по-прежнему. И, по сути, такого сильного разрыва между тем, что было в советское время, сейчас в Москве не наблюдается. Аналогичным образом можно говорить о Санкт-Петербурге. Поэтому сравнивая эти две крупные культурные столицы мира с такой маленькой страной, как Армения, это невозможно. У меня совершенно не оптимистический взгляд на то, что происходит сейчас в Армении. И это произошло, ну, по нескольким причинам, на мой взгляд. Во-первых, тот большой менеджмент, который был в руках государства, сейчас утерян. И если раньше и оперный коллектив, и симфонический оркестр Армении находились под опекой так называемого госконцерта или армконцерта, то сейчас этого нет. Конечно, вторая причина в том, что сегодняшние государство, не только на сегодня, еще за эти 15 лет независимости, оно еще не сформировало свое правильное отношение к академической культуре. Академическая культура у нас находится где-то на последнем месте, потому что скорее вот развлекательная культура, массовая культура, шоу-культура, она всегда и до сих пор за эти последние 15 лет занимает преобладающее место.
Благодарю вас, Светлана. Ну, вы знаете, я тут читал что-то перед программой, и самое свежее, что мне попалось на глаза, это было интервью солиста театра оперы и балета, Национального театра оперы и балета Вазгена Газаряна. Он сказал, что наоборот, стало сегодня престижно слушать оперу и классику, но это, по крайней мере, означает, что публика возвращается в театр. И мой вопрос в Баку. Ашдар Улдус, скажите, у вас ситуация столь же мрачная, как и в Ереване, или все-таки богатый Азербайджан может позволить себе иметь оперу, классическую музыку?
Вот вы знаете, вы совершенно правильно подметили здесь вот этот фактор, наверное, определяющий все-таки разницу. Как мы иногда шутим, надо же куда-то девать нефтедоллары, да? Вот, но это как бы саркастический момент. А если так посмотреть, то, наверное, со второй половины 90-х все-таки наша академическая культура начала переживать своеобразный ренессанс. Причины в чем, если быть как бы очень откровенным, и до конца надо помнить, что страной управлял долгое время представитель советской номенклатуры, прекрасно помнивший эту школу, что Советский Союз прилично выглядел в глазах мирового сообщества, наверное, за счет того же Большого балета, оперы Большого театра, за счет Маринки. То есть академическое искусство Советского Союза было тем самым благоприятным фасадом. И в Азербайджане этому уделялось, надо признать, достаточно серьезное внимание. Вот как немножечко устаканилось, так грубо выражаясь, все, то у нас и зарплаты деятели академического искусства начали приводить в порядок. То есть работать в области академического искусства стало престижно. Но с другой стороны, начало формироваться, и вот здесь я вот очень хотел бы поддержать вот тот момент, который вы отметили, что вот солист ереванской оперы, да, сказал, что престижно стало слушать оперу. У нас в Азербайджане, например, если еще в середине 90-х даже крупные компании, корпорации различные предпочитали в рекламных целях спонсировать, например, поп-концерты, привозить там различных эстрадников, на сегодняшний день самым престижным считается проспонсировать постановку нового балета, привезти, ну вот как у нас в прошлом сезоне привезли Монсеррат, и так далее, да, скоро там Захарову привозят на Лебединое. У нас эта тема немножечко, то есть, видимо, все-таки согласен с тем, что большую роль в этом сыграли, конечно, финансы. Деньги есть, и эти деньги потихонечку, элита хочет быть элитой, она равняется на Европу. Она видит, что в Европе люди начинают понимать разницу между Штирлицем и Штраусом, да, и поэтому у нас в Баку потихонечку вот это все-таки, это сепарейтинг классов, разделение классов и желание иметь свою отдельную от масс-маркета свою культуру, это все-таки начинает приобретать уже какую-то форму. Если раньше такие вот, скажем, коммерческие методы рекламы академической культуры были не столь актуальны, то сейчас это практически стало темой ин. Значит, все-таки вот этот вот обратный откат волны от поп-культуры и попытка, еще да, многие зрители еще не понимают терминов, не знают, что это под Аде или под Этруа, или вот а какую ноту взяла вот эта певица. Может быть, не понимают, но они хотят это понять. Они уже хотят быть там, хотят, чтобы галстук, извиняюсь, не криво сидел.
Ашдар, я с вашего позволения здесь вас остановлю, поскольку я как раз отношусь к тем зрителям, которых вы описываете, и мне немножко неудобно. Поэтому я с вашего разрешения переведу разговор в Тбилиси.
Бога ради, Бога ради.
Вахтанг Кахидзе. Скажите, ну, я, насколько понимаю, сегодняшнее руководство Грузии, в общем, не очень озабочено, да, развитием искусства, а в большей степени оно следит за тем, как продвигается экономическая реформа и так далее. Я просто сужу об этом на примере отношения к проблеме образования.
А какая проблема с образованием?
Была реформа образовательной системы, у нас была программа на эту тему, и, в общем, высказывалось сомнение в том, что эта реформа принесет ожидаемые результаты. Ну, это не совсем наша тема. Но я имею в виду, что, так сказать, вряд ли сейчас заботы президента Саакашвили лежат вот в области академического искусства, академической музыки.
Как раз наоборот. Ну, вы знаете, что, наверное, у нас проблемы общие и с Арменией, и с Азербайджаном. Но с Азербайджаном это наследие советское, хотя это по-разному складывалось в наших странах. Но у нас большие экономические проблемы, допустим, надо дороги делать, там энергетические проблемы и так далее. Вы понимаете, что на это нужны большие деньги. Но несмотря на это, в последнее время, скажем так, 2 года, явно наблюдается интерес правительства, чтобы как-то финансировать. Ну вот на примере оперного театра. В 3 раза возрос бюджет оперного театра. Плюс огромные деньги даются на балет. Вы знаете, отметить, наверное, что Нина Ананиашвили, она приехала, вернулась в Тбилиси и очень серьезно занялась грузинским балетом. Вы не представляете себе за эти два года, какой скачок сделал вот в этом направлении грузинский балет. И в смысле репертуара, он очень расширился. Я уже не говорю о том, что всемирно известные балетмейстеры приезжают, ставят спектакли, расширился кругозор музыкальный, потому что это и на современную музыку, и на классику, и так далее.
То есть... Вахтанг, а я вас на секунду перебью, если позволите. Вот если такое оживление, да, в этой области, мы начали разговор о поддержке, с проблемой государственной поддержки, а вообще могут ли коллективы, там, симфонические оркестры, коллективы театров, балетные труппы сегодня сами зарабатывать деньги, если так возрос интерес?
Вы знаете, это зависит от менеджмента, конечно, потому что сейчас работать советскими методами это невозможно, это раз. Во-вторых, ну, я начал с оперы, потому что я в опере не работаю. Ну, я наблюдаю, что там происходит. Зато мой отец работал 20 лет, и мне интересно, как после него это развивается все. Но я абсолютно точно могу сказать о симфонической музыке, потому что это буквально касается меня и каждого члена моего оркестра. Вообще и опера, и симфонический оркестр — это предмет роскоши для любой страны. И если государство имеет претензию на то, что это культурная страна, то она должна содержать и оперный театр, и симфонический оркестр, и, если надо, еще другие оркестры. Вот, я вам могу сказать, что в этом смысле у нас, скажем так, все в порядке. Я все-таки надеюсь, что будет больше, потому что лишние деньги никогда не мешают. Но это не решение проблемы. Можно иметь высокие зарплаты, приглашать кастролеров, там танцоров и певцов и так далее, но это не решение проблемы, потому что все-таки все решают личности, которые занимаются и оперным искусством, и симфонической музыкой, и все-таки надо создавать и развивать свой и национальный балет, и национальную оперу, и классическую музыку. Слава Богу, эти традиции во всех трех государствах есть.
А вот об этом мы сейчас...
Гастролер не решает проблемы.
Да, вот об этом мы сейчас поговорим. Светлана Саркисян, скажите, а вот есть проблема школы? Да, то есть все-таки складывались школы и на основе национальных традиций, и на основе, ну, молодые люди отправлялись из вот этих вот провинциальных столиц в Москву для того, чтобы брать уроки мастерства в разных областях. Вот сейчас фактор Москвы отсутствует. Национальная школа может существовать самодостаточно?
Ну, знаете, вы меня прервали, я не успела сказать ничего о филармоническом оркестре Армении. Конечно же, ситуация оперная и филармоническая, симфоническая — это совершенно разные ситуации. Поэтому, если говорить о сдвигах, о, значит, подъеме, который наблюдается в симфонической области, то это безусловно. Кроме того, кроме менеджмента филармонии, существует масса частных антреприз, которые очень обогащают именно филармоническую жизнь города. Но еще раз хочу сказать своим коллегам, что, например, тому же Вахтангу, что его отец, в свое время возглавляя Тбилисский театр, достиг такого уровня, что этот театр соперничал с лучшими театрами России. Сейчас, каких бы ни было вот и новых инъекций, доплаты государства и так далее, все равно достичь этого нет, потому что оперный театр, так же как филармон, должен в комплексе существовать. Сейчас наши театры, я уверена, в Закавказье, в том комплексе, в той системности, как раньше, они не существуют. Что касается проблемы школы, то у нас не утеряны связи с Россией и Санкт-Петербургом, где очень большие контакты с начала еще, значит, формирования профессиональной школы в Петербурге на первом месте. И эти контакты продолжаются. Некоторые профессора Ереванской консерватории работают сейчас в Московской консерватории. Некоторые выпускники работают там. Постоянно у нас аспирантуру проходят наши молодые музыканты. Многие возвращаются в Ереван. Так что у нас циркуляция между школами. В этом смысле можно даже похвалиться. Даже совсем юные музыканты, их поддерживает Спиваков, поддерживает конкурс юных исполнителей «Щелкунчик». Опять-таки призы получают именно музыканты, скрипачи, пианисты, виолончелисты, кларнетисты, саксофонисты из Армении.
Благодарю вас, Светлана. Аждар Улдуз, Баку. Аждар, расскажите, какой смысл в том, что ваш журнал издается именно на русском языке, если можно ответ свой свяжите вот с нашей темой?
Естественно, тем более, что это так и есть, это связано, вот вы затронули вопрос школы. Для начала следует, конечно, вот очень важно затронуть вот этот момент, он концептуально важен. Приход симфонизма, приход академической музыкальной культуры на все страны Южного Кавказа неразрывно сопряжен с Россией. Сама эта культура для России в свое время была пришлая. Она пришла в Россию, симфонизм пришел в Россию во времена Петра Великого, елизаветинские времена, затем уже пришло сюда, на Южный Кавказ, и сегодня говорить о развитии, каком бы то ни было, вообще симфонизма и академической культуры, как она есть, в отрыве от мировой и русской академической культуры, было бы, ну, как минимум, некомпетентно. Поэтому уж в чем бы то ни было, то есть в сторону все политические моменты, эту связь нам, людям, занимающимся академической культурой, в качестве критиков или деятелей, или, ни в коем случае нельзя, потому что, ну, как бы, все равно, так или иначе, российский симфонизм для нас, российский академизм для нас остается базовым, он как бы материнский, и мы создаем синтезы наших национальных музыкальных культур с тем симфонизмом западным, который через Россию к нам пришел. И издание именно журнала «Культура» на русском языке, в принципе, когда изначально мы с Павлом Григорьевичем вот планировали этот проект как концепцию, мы понимали, что на сегодняшний день мы нуждаемся в издании, которая будет не только, так сказать, говорить о проблемах нашей академической культуры внутри страны, сколько, в первую очередь, это вопросы пропаганды, плюс, соответственно, дальнейшая антреприза, то есть это реклама. Мы пытаемся, в меру наших скромных сил и возможностей, коммерциализировать нашу академическую культуру, превратить ее, может быть, если получится, в статью нашего экспорта. То есть не все же время нефть и икру продавать. У нас есть хорошие вокалисты, у нас есть хороший симфонический оркестр, у нас есть балет. Мы пытаемся превратить это в еще один бренд Азербайджана. Для этого мы идем вот по пути сначала на русском языке, начнем с постсоветского пространства, благо объединяющий язык русский, мы даже вот наш круглый стол, да, на русском языке. А дальше, дай бог, есть стратегические планы издавать его на английском, пропагандировать уже нашу академическую культуру и на английском языке, и так далее. То есть, дай бог, наступит время, будем настолько сильны, на суахили будем издавать. Но пока на русском, пока мы хотим вот нашу вот эту материнскую базу, откуда симфонизм мы получили и благополучно создали наш национальный академизм, не потерять, быть с ним в контакте.
Благодарю вас, Аждар. Вахтанг Хахидзе, я немножко, если позволите, политизирую наше обсуждение. Нелогично было бы предположить, что вот исходя из сегодняшних условий, грузинское искусство вполне могло через голову России обратиться к европейским традициям и отсчитывать как бы новое свое бытие уже оттуда.
Вы знаете, этот процесс давно начался. Во-первых, если разделить музыку на оперный жанр и симфонический, то оперный жанр в Грузии появляется уже в середине 19 века, и первый оперный театр обосновали в Грузии итальянцы. Это была итальянская труппа. И на протяжении многих лет существовала эта труппа. И потом на этой основе уже, так сказать, создавалась и грузинская национальная опера, классическая опера. Конечно, нельзя не отметить, что наши композиторы-классики, как и было принято в это время, они учились в Петербурге. Но потом, понимаете, как получается, что вот по-разному страны развиваются. У кого-то быстрее это получается, у кого-то медленнее. Тут прозвучала фраза про вокалистов, да? Ну, грузинская вокальная школа испокон веков известна. И сейчас, я не знаю, 50-60, может быть и больше, очень известных грузинских певцов, они поют во всем мире. И, кстати, я могу тоже с удовольствием отметить, что они считают своим долгом хотя бы один раз на протяжении сезона приезжать в Тбилиси абсолютно бесплатно, безвозмездно, петь в родном театре. А их уже столько, что если они по одному разу будут приезжать, я думаю, что будет очень интересный сезон. Так что эти силы есть, эти кадры есть. Что касается политики, да, давно уже, ну, лет 20-25 грузинская музыка свободно существует без России. То есть это не политический совершенно предмет разговора. То, что я дружу с Юрием Башметом, это никак отразится на взаимоотношения Грузии и России. И эти отношения никак не могут нашей дружбе помешать. Я часто к нему приезжаю в Москву, дирижирую его оркестром, он приезжает в Тбилиси, мы с ним встречаемся за границей. Много таких имен я могу перечислить. Так что это у политиков не получится вот эти отношения разрушить, потому что музыка — это особенный язык общения и дружбы и так далее.
Израильтянам и палестинцам удалось создать один оркестр. Будут ли когда-нибудь армяне и азербайджанцы играть и петь вместе? Светлана, вам слово.
Во всяком случае, я бы очень хотела, чтобы это произошло, чтобы были восстановлены закавказские международные конкурсы исполнителей, чтобы были встречи композиторов и музыковедов, были закавказские конференции. Это необходимо. Я согласна с Вахтангом, что культура должна развиваться сепаратно, независимо от политики.
Аждар, и ваш ответ.
Я солидарен полностью с коллегами за этим круглым столом, потому что музыка действительно должна быть вне политики. Я сам с нетерпением мечтал бы увидеть на сцене нашего театра оперы и балета Спартака Хачатуряна. И я считаю, что, наверное, и в Ереване хотели бы увидеть Фикрет Амировскую «Тысячу одну ночь». Вообще стоило бы, конечно, это даже не стоило бы, это, конечно, важно на сегодняшний день. Пока у нас с Грузией, слава богу, эти отношения есть, они развиваются, там Теймураз Гугушвили приезжает постоянно у нас поет, тогда это очаровательно. Хотелось бы, конечно, чтобы были и закавказские общие концерты, и конкурсы. Я полностью присоединяюсь, потому что музыка — это, может быть, лучший мост к миру и дружбе, и стоило бы его начать возводить. Может быть, начнем сегодня.
Вахтанг, да. И ваши слова.
У меня в оркестре играют и азербайджанцы, и армяне, местные.
А русские?
Кроме этого, русские тоже играют, евреи тоже играют. И для справки, в Тбилиси создан оркестр, он называется Закавказским оркестром, где играют и армяне из Армении, азербайджанцы из Азербайджана, и этот оркестр основал немец. Так что такие прецеденты у нас уже есть.
Да, но видите, Тбилиси стала площадкой, где смогли сойтись армяне и азербайджанцы. Благодарю вас.
И все? Русские.
Да, и русские. Благодарю всех участников программы. Мы завершаем «Кавказский перекресток». Я напомню, в программе участвовали из Еревана Светлана Саркисян, доктор искусствоведения, музыковед, профессор Ереванской консерватории. Из Баку Аждар Улдус, главный редактор журнала «Культура», который издается в Азербайджане на русском языке и посвящен проблемам академического искусства. Из Тбилиси Вахтанг Кахидзе, главный дирижер Тбилисского симфонического оркестра. Я благодарю всех. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Kafkaz Qovşağı verilişinə qulaq asdınız. Sonunda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların tezliklə qərb olunacağına ümidlə yanaşır. Bugün Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında müstəqilliklə bağlı referendum keçirilir. Bağdadda sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Sonda ise bir daha hava hakkında. Bugün Bakıda ve Abşeron'da hava esasen bulutlu olacak. Bazı yerlerde yağış gözlenir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Ara bir güclənəcək. Gündüz 11-13 dərəcə isti olacak. Həmçinin rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ve bazı yerlere sulu qar düşəcəyi gözlənir. Gündüz 7-12, bazı yerlerde 11-17, dağlarda ise 3-8 dərəcə isti gözlənir. Maksimalda da yağış yağacak. Gündüz 10-15 dərəcə isti olacak. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberlerden sonra efirde panorama verilişi olacak. Verilişe söhbət Birleşmiş Ştatlarda Kongres'e geçirilmiş seçkilər ve gözlənilən mümkün değişikliklerden gidir. Verilişi Babək Bəkir aparır, bizden ayrılmayın.
Azadlık Radyosu.